Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Очень часто мы думаем, что как только человек обращается к Богу, так сразу на этом заканчивается как раз наш процесс благовестия. Но мы же как бы сделали самое главное. Мы подвели человека вот к этому решению. Мы подвели человека к тому, что человек обратился к Богу. И теперь все. Теперь уже не наша ответственность. Дальше человек как бы идет сам в своем духовном становлении. Но это не так. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери в своем знаменитой повести «Маленький принц», в сказке «Маленький принц», мы в ответе за тех, кого мы приручили. Не в том смысле, что люди, которые доверяются Богу благодаря нам, являются людьми, которых мы приручили, но в том смысле, что мы отвечаем в том числе и за их духовное становление. Но нам сложно. Нам сложно это принять, нам сложно изменить наше мышление, потому что, например, нам тяжело понять, а с чего именно начать, что именно говорить людям, которые только-только обратились к Богу. Христианство касается не только знаний. Мы передаем не только знания, как раз одна из основных идей, которая будет прослеживаться сегодня, это то, что мы передаем определенную культуру, мы передаем определенный образ жизни. Это образ жизни, в котором нам нужно не только передать какие-то знания, нам нужно передать навыки, умения, нам нужно передать своего рода дисциплину, своего рода образ жизни. Запишите себе в ваших бюллетенях, которые вы получили при входе, что, по вашему мнению, должен знать, что, по вашему мнению, должен уметь, что, по вашему мнению, должен делать тот, кто недавно обратился к Богу, что он должен знать, что он должен уметь, что он должен делать, что является основным в жизни человека, который недавно обратился к Богу. Запишите себе ответ, как вы думаете, что это такое в ваших бюллетенях. Потому что сегодня мы посмотрим с вами как раз на следующую роль, на роль преподавателя. Принимая роль преподавателя, мы становимся своего рода духовными наставниками в жизни тех, кто недавно доверился Богу и принял крещение, помогая им укрепиться в вере, разобраться с их вопросами и выработав необходимые дисциплины духовного становления, мы и сами растем и развиваемся в наших отношениях с Господом. Почтение Бога и Слово Его, давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать отрывок из послания Галатам, 1 глава, стихи с 6 по 10. «Меня удивляет то, что вы ради какой-то иной радостной вести так быстро оставили Бога, который призвал вас благодатью Христа. Но иной радостной вести не существует. А просто есть люди, которые смущают вас, желая исказить радостную весть о Христе. Но если бы даже мы сами или ангел с неба стал возвещать вам не ту радостную весть, что мы возвещали вам сначала, то пусть такие вестники будут навеки прокляты». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, помоги нам понять, как мы можем сыграть роль наставников в жизни людей, которые доверяются Христу, которые доверяются Тебе. Помоги нам, Господь, возрасти в уверенности в том, что нам есть что сказать, нам есть что показать, но более всего, помоги нам, Господь, не останавливаться, но постоянно возрастать в любви и познании Тебя. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы говорили с вами о том, как отвечать на вопросы. И мы увидели, что на самом деле мы можем отвечать на вопросы даже тогда, когда мы не знаем всех ответов, которые, по идее, мы должны были бы знать. Мы говорили с вами о роли паромщика, о роли того человека, который как бы перебрасывает мостик, который помогает убрать камни на пути ко Христу. Человека, который перебрасывает мостик от того, где человек находится сейчас, к тому моменту, когда человек мог бы довериться как раз Христу, мог бы обратиться к Нему. Как отвечать на жизненно важные вопросы? Мы увидели с вами, что паромщик так на вопросы отвечает, что барьеры на пути ко Христу убирает. И есть 4 способа, как убрать эти барьеры. Есть 4 способа, как ответить на вопросы. Мы можем проявить сострадание, мы можем повысить ставки, мы можем повременить с ответом, и мы можем предоставить христианский взгляд на проблему. Вот как мы отвечаем на вопросы, порой даже не зная всех ответов, для того, чтобы помочь убрать камни преткновения на пути человека к Богу. Павел пишет: «Меня удивляет то, что вы ради какой-то иной радостной вести так быстро оставили Бога». Галаты уже доверились Богу, они уже обратились к Богу, они уже приняли таинство святого водного крещения, они уже со Христом. Но они все еще нуждаются в том, чтобы их наставляли. Они все еще нуждаются в том, чтобы был кто-то рядом с ними, кто помог бы им в их духовном становлении, потому что появляются люди, которые начинают смущать их. Появляются люди, которые начинают говорить им о том, что все то, что вы сделали, это, конечно, хорошо, но этого недостаточно. Вам нужно добавить к этому еще немного религиозности. Вам нужно стать иудеями в ваших диетических предпочтениях, в ваших праздниках. В обрезании вам нужно стать иудеями, и тогда, на самом деле, вот только тогда вы станете христианами. Павел приходит и говорит, нет. Это совсем другая радостная весть. Это совсем другое послание. Это послание, которое уводит вас в сторону. И он начинает общаться с ними для того, чтобы вернуть их к Евангелию, для того, чтобы показать, как Евангелие преображает их жизни. Сначала изменяется их вера, и в результате поведение становится неприемлемым. Оправдание и освящение в нашей жизни идут рука об руку. Часто для того, чтобы лучше понять эти два понятия, мы разделяем их. Часто мы разделяем их для того, чтобы понять, как человек приходит к Богу и как потом человек меняется. Но на самом деле в жизни христианина эти вещи переплетены. Когда мы говорим с вами об оправдании, мы говорим с вами о единовременном событии, о том, что происходит раз и навсегда. Мы говорим о том, что является всецело работой Бога. Мы говорим о том, что одинаково во всех христианах. Это то, как мы спасаемся. Это то, как мы обретаем спасение. Когда мы доверяемся Богу в молитве покаяния, когда мы принимаем после этого таинство святого водного крещения, это то, как мы спасаемся. Мы оправданы перед Богом. Мы признаны праведными перед Ним. Но потом начинается процесс освящения, процесс, который длится на протяжении всей нашей жизни до дня нашей смерти. Это наше сотрудничество между нами и Богом. Это то, что в одних людях проявляется больше, в других людях проявляется меньше. Мы разделяем эти вещи, чтобы нам было их лучше понять. Но на самом деле в жизни они переплетены. И из-за того, что они переплетены, мы не только подводим человека к покаянию, но мы потом помогаем человеку в духовном становлении. И нам это непривычно делать. Нам это непривычно делать, потому что многие из нас, за исключением тех, кто является профессиональным преподавателем, кто является профессиональным учителем, не привыкли к этой роли в своей жизни. Мы не привыкли воспринимать себя как наставники. Мы думаем о том, что нет, в церкви есть особые люди, вот пусть они этим занимаются, но это не моя роль. Хотя на самом деле каждый из нас призван к тому, чтобы помочь своему другу, своему близкому, людям, которые покаялись вместе с нами, каждый из нас призван помочь сделать вот эти первые шаги в духовном становлении. Почему мы призваны к этому? Потому что мы не помним, как наставляли нас. Нам сложно говорить об этом, потому что мы не помним, как именно наставляли нас. Мы не помним, через что именно проходили мы. Мы не понимаем, чему стоит наставлять. Мы не понимаем, чему именно стоит учить, какие навыки нужно передавать, какие знания нужно передавать. Мы не предполагаем, что являемся на самом деле достойными учителями. Все, находящиеся здесь в зале, включая меня, считают, что они не являются достойными учителями. У каждого из нас есть свои грехи, у каждого из нас есть свои проблемы, о которых мы очень хорошо знаем. И мы думаем о том, что я не готов сказать людям, которые смотрят на меня, следуйте за мною так, как я следую за Христом, как говорил апостол Павел. Я скорее готов сказать, поступайте так, как я говорю, но не поступайте так, как я делаю. Любой из нас борется с этим. Любой из нас борется с тем, что наша жизнь не идеальна, и она не будет никогда идеальной. Нам сложно представить себя достойными учителями. И, наконец, последнее. Мы не подозреваем, насколько трудно влиться в общину. Ну, потому что мы являемся уже частью церкви, мы являемся уже частью общины. У нас есть уже друзья, у нас есть уже люди, которые стали нам практически родными. И нам сложно вспомнить о том, а каково было для нас прийти в церковь первый раз. Каково было для нас появиться в церкви первый раз. Каково было нам попасть в церковь первый раз, когда мы никого не знали еще. Мы забыли об этом. Поэтому эта роль наставника дается нам столь сложно. И тем временем люди, которые недавно обратились к Богу, люди, которые недавно доверились Христу, нуждаются в ободрении, чтобы не сворачивать с пути. Те же галаты, Павел ободряет галат как раз в ситуации, когда их пытаются сбить с пути, когда их пытаются увести к другому Евангелию. И Павел обращается к ним для того, чтобы вернуть их к радостной вести. Люди, недавно обратившиеся к Богу, нуждаются в ободрении. Люди, недавно обратившиеся к Богу, нуждаются в общине. Они нуждаются в группе людей, которая будет рядом с ними, которая будет помогать в трудностях, которая будет молиться за них. Группе людей, с которыми можно радоваться. Группе людей, с которыми можно грустить. Группе людей, с которыми можно быть искренним, и они не осудят тебя. Группе людей, которая будет готова принимать тебя таким, какой ты есть, не мирясь с тем, какой ты есть, но помогая тебе изменяться, помогая тебе становиться лучше. То есть группе людей, которые отражают в этом Христа, они нуждаются в общине. Они нуждаются в основах веры. Они нуждаются в том, чтобы разобраться в самых фундаментальных, самых основополагающих истинах, которые мы принимаем уже за данность, потому что мы настолько давно в церкви, мы настолько давно с Богом. Но люди, которые недавно пришли к Богу, они нуждаются в том, чтобы разобраться в этом. И становясь наставниками, мы не только помогаем другим возрасти, но, как ни странно, становясь наставниками, становясь преподавателями, мы сами возрастаем в любви и познание Господа, прославляя Его. Преподаватель так основные истины раскрывает, что к Евангелию вновь и вновь возвращает. Помогая в духовном становлении, мы показываем источник силы Евангелия. Можете себе записать, мы показываем источник силы Евангелия. Второе, мы помогаем выработать навыки применения Евангелия. И третье, мы приглашаем присоединиться к общине Евангелия. «Меня удивляет, — пишет апостол Павел, — то, что вы ради какой-то иной радостной вести так быстро оставили Бога, который призвал вас благодатью Христа. Но иной радостной вести не существует, а просто есть люди, которые смущают вас, желая исказить радостную весть о Христе. Но если бы даже мы сами или ангел с неба стали возвещать вам не ту радостную весть, что мы возвещали вам сначала, то пусть такие вестники будут навеки прокляты. Спасает Господь. И сила Евангелия прежде всего в том, что сам Дух Святой пробуждает сердца людей, подводя их к покаянию. Вот почему так страстно Павел защищает эту истину. Посмотрите на эмоциональный накал того, о чем говорит Павел. Он говорит не просто о том, что, друзья, есть одна радостная весть, и она является истиной, есть альтернативное мнение, люди заблуждаются, но вы можете тоже его послушать, это другое мнение, они не правы, они имеют право на то, чтобы быть неправы, но они не правы. Нет. Павел говорит о том, что есть только одна радостная весть, есть только один Бог, есть только один Господь, который доносит эту радостную весть, и любая другая весть, любое другое послание – это ложь. Это ложь, которая уводит от Бога. Это ложь, которая уводит от Христа. Если кто-то провозглашает эту весть, даже ангел с небес, если даже ангел с небес провозглашает эту весть, да будет он проклят. Да будет он проклят. Потому что весть, которую вы получили не от нас. Не мы проповедовали вам, но сам Дух Святой проповедовал вам. Не мы говорили с вами, но сам Господь говорил с вами. Настолько важно то, о чем пишет апостол Павел. И этот Дух Святой становится нашей уверенностью в спасении. Мы полагаемся не на себя. Мы полагаемся не на свои силы. Мы полагаемся не на то, что мы живем праведной жизнью. Потому что если бы мы надеялись на это, то мы бы постоянно теряли спасение, обретали спасение, теряли спасение, обретали спасение. Нет, наша уверенность – это Дух Святой. Наша уверенность – это то, что мы спасены не своими усилиями. Мы преображаемся не своими усилиями. Наша уверенность – это уверенность в Духе Святом. Наше упование в трудностях, когда мы проходим через тяжелые моменты в нашей жизни, когда мы проходим через испытания в нашей жизни, мы полагаемся не на себя. Мы полагаемся не на то, что я все могу. Мы полагаемся не на то, что я все сумею, я все преодолею, потому что я молодец. Мы полагаемся на Бога. Мы понимаем, что настанет момент, когда наши силы закончатся. Настанет момент, когда мы не сможем больше ни мотивировать себя, ни толкать себя, ни каким-то образом побуждать себя. Но Дух Святой в этот момент даст нам силы. Мы полагаемся на эту силу, которую дает нам Дух Святой. Мы полагаемся на Его крепость. Мы На самом деле, Дух Святой становится нашей усладой в общении с Богом. Дух Святой дарит необычайное наслаждение в общении с Богом и близостью с Ним. Это ни с чем не сравнимый опыт человека, который обратился ко Христу. Это ни с чем не сравнимый опыт человека, который доверился Богу. А значит, тем, кто доверился Богу, нужно научиться черпать свои силы именно в Духе Святом, который стал нашим источником уверенности спасения, который стал нашим упованием в трудностях, который стал нашей усладой в общении с Богом. И в этом смысле, когда мы становимся преподавателями, есть две роли, которые мы играем. С одной стороны, мы являемся своего рода тренером для человека. Мы являемся тем, кто помогает человеку выйти на определенный новый духовный уровень в его жизни. Но мы также являемся для него и врачом. Мы также являемся врачом, человеком, который помогает людям вернуться на выбранный ими путь духовного становления. Мы играем обе эти роли. И нам нужно балансировать эти роли. Но прежде всего, все, что мы делаем, мы показываем людям то, как мы общаемся с Духом Святым. Мы призваны быть примером для тех, кого мы наставляем, в том, как мы сами исповедуем свои грехи, в том, как мы сами исполняемся силой Святого Духа, в том, как мы сами полагаемся на силу Святого Духа. Мы призваны быть для них примером. Не просто говорить об этом теоретически, но жить этим. Другими словами, мы не только рассказываем им о том, как жить с Богом, но показываем им на примере своей жизни, как мы проживаем с Богом, доверяясь Ему каждый день. Практикуем ли мы это? Насколько мы полагаемся на силу Духа Святого в нашей повседневной христианской жизни? Какую роль Дух Святой играет в нашей работе? Вот в нашей работе, которая с 9 до 6, там, до 7, до 8, с понедельника по пятницу, субботу, воскресенье и так далее. Ну, потому что мы живем в Москве, и у нас ненормированный рабочий график, да, то есть у нас нет такого, что с 9 до 5, а потом я ушел, я с семьей, да, то есть у нас работа не заканчивается никогда. Вот как мы полагаемся на Духа Святого в нашей работе? Какую роль играет Дух Святой в нашей работе? В том, как мы выстраиваем отношения с противоположным полом? Какую роль играет Дух Святой в том, как мы выстраиваем отношения, самые близкие отношения в нашей жизни? В своей книге, знакомящей читателей с основами христианской веры, профессор Инглиш и Джен Уилкин напоминают о том, что Дух Святой играет важную роль не только в нашем спасении, но в нашем духовном становлении. В частности, они пишут, «Для верующего спасение является продолжительным в том смысле, что мы уже спасены от наказания за грех, оправдания. Мы спасаемся от силы греха, освящения, и однажды мы будем спасены от присутствия греха, прославления. Дух Святой активно участвует во всех трех аспектах нашего спасения. Преподаватель так основные истины веры раскрывает, что к Евангелию вновь и вновь человека возвращает. Мы так раскрываем основные истины христианства, что вновь и вновь возвращаемся к Евангелию». И еще раз повторяю, мы уже говорили об этом, и вы знаете, что... Если кто-либо будет возвещать вам что-то противное той радостной вести, которую вы приняли, то пусть они будут навеки прокляты. Обратите внимание вот на эти слова. Вы знаете. Галаты все знали. Но знания недостаточно. Любой родитель подтвердит вам о том, что знания недостаточно. Потому что когда вы входите в комнату ребенка, и вы видите бардак в комнате ребенка, а любой родитель видит бардак в комнате ребенка, и вы спрашиваете ребенка о том, почему в комнате ребенка бардак, ребенок не отвечает вам в этот момент, что «в смысле бардак? Мне никто не сказал, что здесь должно быть убрано. Я не знал, что должен быть порядок. Я, честное слово, не знал, потому что если бы я знал, конечно же, я бы убрался в комнате, конечно бы все игрушки были бы разложены по своим местам, конечно же, все было бы убрано в шкафчике, который мама приобрела специально для того, чтобы был порядок в этой комнате. Потому что я просто не знал. Но любой родитель скажет, что нет, дети все знают. Они все знают. Бардак не потому, что они не знают. И точно так же в жизни Галат. Павел говорит, что вы знали. Вы знаете об этом, что если кто-либо будет возвещать вам что-то противное той радостной вести, которую вы приняли, то пусть они будут навеки прокляты. Жизнь Евангелия сводится не только к знанию. Жизнь Евангелия сводится не только к тому, чтобы мы знали что-то. Жизнь Евангелия сводится к тому, что мы делаем с этим знанием. Нам мало познавать истины, нам нужно понимать то, что мы познаем. Можете себе записать, нам нужно понимать эти истины. Нам нужно уметь эти истины объяснить простым языком, потому что если мы не можем объяснить их простым языком, если мы не понимаем их, то, естественно, их не поймет и человек, которого мы пытаемся наставлять. И нам мало просто понимать эти истины. Мы должны принимать эти истины за истину. Мы должны верить в то, что действительно то, чему мы учим, то, что мы преподаем, является истиной в жизни. И самый простой способ проверить, а верим ли мы в это или нет, это применяем ли мы это на практике. Потому что мало просто принимать эти истины за истину. Нам нужно их практиковать в жизни. Потому что если мы их не практикуем, мы в них не верим. Если мы их не практикуем, мы их не верим. Мы можем провозглашать, мы можем говорить все правильные слова, но не поступать в соответствии с тем, что мы провозглашаем. Это значит, что мы в это не верим. Если мы это не практикуем, мы в это не верим. Нам недостаточно просто практиковать это раз или два. Нам необходимо это применять постоянно. Нам необходимо жить в этом. Это определенный образ жизни. Нам необходимо эти истины практиковать. И нам мало этого. Мы не просто их практикуем. Мы не просто скатываемся к какому-то религиозному образу жизни, когда мы поступаем правильно. Мы позволяем через все это, мы прославляем всем этим Господа и позволяем через все это Духу Святому преображать наши сердца. Недостаточно просто вести себя правильно, недостаточно просто поступать правильно, если это на самом деле не меняет нашу душу. Мы поступаем таким образом, чтобы прославить Бога, и тем самым мы позволяем Духу Святому изменять нас, преображать нас. Это не просто теоретическая информация. Это то, как мы живем. И в конце 5 главы апостол Павел говорит о том, что когда это происходит, то же послание, то же самое письмо. В 1 главе апостол Павел обличает галат за то, что они все знали, но не поступали. В 5 главе он говорит о том, что когда вы начинаете применять это на практике, когда вы начинаете доверяться Богу, когда вы начинаете доверяться Духу Святому, то в вашей жизни происходят потрясающие результаты. Дух Святой начинает работать в вашей жизни, и появляется целостный плод. Это не отдельные плоды, но это целостное проявление работы Духа Святого в вашем сердце. Плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. В законе нет ничего против этого. Ни одна из этих добродетелей. Но все эти добродетели вместе, не каждый из этих добродетелей по отдельности, но целостное проявление этих добродетелей в жизни верующего человека – вот что такое жизнь Евангелия. Вот что мы пытаемся передать. Не просто теоретические знания, но знания, которые мы применяем на практике, позволяя, прославляя Бога и позволяя Духу Святому менять наши сердца. Отражает ли это описание то, кем мы становимся все больше и больше? Отражает ли это описание наши сердца? Отражает ли оно то, что появляется в нашей жизни все больше и больше, проявляется в нашей жизни все больше и больше? Видят ли это в нас те, кто только пришел к Богу? Можем ли мы искренне сказать, следуй за мною, как и я следую за Христом, потому что все это есть в нашей жизни? Являемся ли мы сегодня людьми, которые действительно хорошо понимают базовые истины христианской веры, настолько хорошо, что могут их просто объяснить человеку, который недавно доверился Богу? Применяем ли мы их в нашей жизни? Видят ли люди вокруг нас, как благодаря этому меняется наш характер, наша душа? Видят ли люди вокруг нас, что мы по-другому относимся к деньгам, чем все другие? Видят ли они, что мы по-другому выстраиваем отношения с противоположным полом, чем это делают все остальные люди вокруг нас? Видят ли они это или нет? Потому что если этого нет, может быть, мы не верим в то, что мы провозглашаем нашей верой. Алистер Блэк в одной из своих проповедей напоминая о том, насколько важны для нас самые базовые и простые вещи, о которых мы порой забываем, говорит, основные истины просты, и простые истины являются основными. Основные истины просты, и простые истины являются основными. Преподаватель так основные истины веры раскрывает, что к Евангелию вновь и вновь возвращает. Чье ободрение мне нужно? Людей или Бога? Может, вы думаете, что я пытаюсь угодить людям, если бы я к этому стремился, то я не был бы слугой Христа. Уже учителя не просто предлагают новое учение. Уже учителя говорят о том, что если только вы примете диетические нормы, если только вы примете праздники, если только вы примете иудаизм, по сути, то вы будете приняты в общину Бога. Вы станете частью общины Бога. И Павел говорит, что нет, для того, чтобы стать частью общины Бога, для того, чтобы быть его усыновленным ребенком, для того, чтобы быть его усыновленным сыном, его усыновленной дочерью, нужно принять только Христа. Этого уже достаточно для того, чтобы стать частью общины Христа, для того, чтобы стать частью общины Евангелия. Когда мы приходим к Богу, мы приходим к Богу не только индивидуально. Мы приходим к Богу это не только между нами и Богом. Мы становимся частью общины Евангелия. Потому что то, как мы поклоняемся Богу, собираясь вместе, отличается от того, как мы поклоняемся Богу, если мы просто слушаем. Вы можете слушать самую потрясающую музыку поклонения. Вы можете петь великолепным образом, слушая эту музыку поклонения. Но это отличается от того, как мы поем, когда мы собираемся вместе. Есть совсем другая динамика, когда мы вместе прославляем Бога. Совсем другое действие в наших сердцах, когда мы вместе прославляем Бога. Ни с чем не сравнимое. Когда мы собираемся вместе, мы видим преображение жизни. Наши жизни преображаются вместе с жизнями других верующих. Мы вовлекаем людей в общину, меняющихся под действием Духа Святого людей. Мы смотрим на людей, и мы видим, как они преображаются. Мы преодолеваем трудности вместе с нашими братьями и сестрами. Братьями и сестрами, которые готовы разделить нашу боль, разделить нашу радость. Мы становимся частью одного целого. Мы провозглашаем Евангелие, собираясь вместе. Провозглашаем его своим друзьям. Потому что, когда мы рассказываем людям о Боге, они смотрят на нас и думают, тебе просто повезло. Ты вырос в верующей семье, если вы выросли в верующей семье. Или тебе повезло с родителями. Тебе повезло со школой. Тебе повезло с мужем. Тебе повезло с женой. Тебе просто повезло. Или ты просто хороший человек. Сам по себе ты просто хороший человек. А я другой. И жизнь у меня другая. И мне не повезло так, как повезло тебе, поэтому у тебя отличные отношения с Богом, и я завидую тебе. Но такие отношения невозможны в жизни такого человека, как я. Но когда люди приходят в общину Евангелия, когда они видят совершенно разных людей, тех, кто вырос в верующей семье, и тех, кто не вырос в верующей семье, когда они видят людей, кого жизнь побила, кто прошел через необычайные трудности, и людей, которым наоборот все давалось легко, они видят совершенно разных людей. Они видят, как Бог работает в жизни совершенно разных людей, и им намного проще примерить Евангелие на себя. Вот почему так важно не только говорить об истинах, но вовлекать людей в эту общину. В общину, в которой они будут преображаться, в общину, в которой они будут изменяться. Являемся ли мы сегодня всего лишь зрителями в церкви? Какова наша роль в общине, которой мы принадлежим? Можем ли мы сказать, что это наша церковь не просто потому, что мы здесь собираемся раз в неделю в воскресенье, но потому что мы встречаемся среди недели, потому что мы переписываемся, потому что мы молимся друг за друга, потому что мы знаем, что происходит в жизни друг друга? Потому что очень сложно будет нам вовлечь наших друзей, которые недавно пришли к Богу, в общину, если мы не являемся частью этой общины. Кто на самом деле знает нас? Кто на самом деле знает нас, знает, что происходит в нашей жизни? И кого знаем мы? За кого из тех, с кем мы сейчас сидим на одном ряду, мы молимся регулярно, каждый день? Потому что мы знаем, что происходит в их жизни. Алан Нобл в своей книге «Благовестие, выводящее из равновесия» напоминает о важности церкви в провозглашении Евангелия. Он пишет, что церковь может либо сформировать благовестие миру своим поклонением, эстетикой, обрядами. То есть церковь либо может благовествовать всем, чем она является, всем, что она делает, либо капитулировать, признав светское представление о вере как всего лишь предпочтение истинным. Когда церковь — это просто клуб по интересам. Ну, то есть у кого-то есть клуб по интересам, не знаю, любителей доматинов, а кто-то, ну вот, из чудачества в воскресенье приходит в церковь. Мы можем либо капитулировать перед этим представлением о вере как просто о чудачестве, либо провозглашать Христа всем, чем мы являемся. Тема Христова, собранная воедино для прославления, всегда будет самым эффективным провозглашением Евангелия. Тема Христова, собранная воедино для прославления, всегда будет самым эффективным провозглашением Евангелия. Преподаватель так основные истины веры раскрывает, что к Евангелию вновь и вновь возвращает. Потому что, когда мы думаем с вами о Евангелии, мы думаем прежде всего о том, во что нам нужно поверить для того, чтобы обрести спасение. О том, что нам нужно сделать в этом шаге веры для того, чтобы получить спасение. Мы забываем о том, что Евангелие на самом деле меняет абсолютно все аспекты, все сферы нашей жизни. Евангелие Христа преображает все аспекты бытия. Все аспекты бытия. Когда мы думаем о своей сущности, когда мы думаем о своей значимости, когда мы думаем о своей ценности, мы думаем о том, что я ценен благодаря тому, что я делаю. Почему я получаю зарплату? Ну, потому что моя компания, моя фирма ценит мои навыки. Она готова монетизировать мои навыки, и она дает мне деньги, потому что она может монетизировать мои навыки. Если у меня нет этих навыков, если я ничего не делаю, я не ценен для своей компании. Почему моя семья меня ценит? Ну, потому что я приношу деньги в семью. Потому что я что-то делаю для семьи. Если я этого не делаю, они будут меня ценить. Они будут меня любить. Возможно, когда-нибудь, когда я состарюсь, они будут смотреть на все то, что я уже сделал для них. И тогда я получу пенсию от государства, тогда семья моя позаботится обо мне, принесет мне вот тот самый стакан воды. Потому что когда-то давным-давно я вложился в них. Но в этом ли моя ценность? Евангелие Христа говорит о том, что мы ценны перед Богом, наши души ценны перед Богом. Вне зависимости от того, кто мы, вне зависимости от того, что мы можем сделать для Него, мы ценны для Него, потому что мы Его творение. Мы созданы по образу и подобию Бога, и мы настолько ценны, что Бог готов умереть за нас, Он готов расшибиться в лепешку, в буквальном смысле слова, за нас. Он готов войти в могилу за нас, потому что мы настолько ценны для Него. И Евангелие изменяет теперь мое представление о значимости. Оно изменяет мое представление о том, что является смыслом, всем смыслом всей моей жизни. Или возьмите еще один аспект. Романтические отношения. Эрнест Беккер в своей книге «Отрицание смерти» вывел интересный термин «апокалиптический роман». Он говорит о том, что если раньше мы искали смысл жизни, значимость, ценность и все остальное в Боге, а семья – это было всего лишь местом любви, это было местом поддержки, отношения были всего лишь местом любви, местом поддержки, то сейчас мы смотрим на отношения так, как будто в них смысл жизни. Как будто человек, с которым я встречаюсь, должен теперь определенным образом дать мне значимость, дать мне жизнь, сказать о том, что я достоин того, чтобы меня оценили. Любой парень, любая девушка, у которых в старших классах школы не было парня или девушки, могут это подтвердить. Ты можешь быть самым красивым, самым умным, самым успешным, самым спортивным. Но если нет парня, нет девушки в твоей жизни, ты чувствуешь себя неудачником. Но Христос меняет это. Христос говорит о том, что я настолько сильно люблю вас, что я хочу быть с вами. Ваша ценность во мне, ваша ценность в отношениях со мной, ваша ценность прежде всего вот в этом. И мы можем быть в браке, мы можем быть холостыми теперь и смотреть на это совсем по-другому, потому что ценность наша во Христе, Евангелие Христа преображает все аспекты моего бытия. Все аспекты моего бытия. Но приняли ли мы его? Если вы в церкви сегодня в первый раз, или вы в церкви недавно, можете ли вы, обратившись назад, посмотрев на свою жизнь, сказать, что вот в этот день я доверился Богу, я поверил в Его Евангелие, что вот с этого дня начинается мой новый путь, мое духовное становление. Если нет, то воспользуйтесь возможностью сегодня. Обратитесь к Богу в тихой молитве покаяния для того, чтобы принять Его прощение грехов и дар жизни вечной, чтобы Евангелие преображала все аспекты вашей жизни. Преподаватель так основные истины раскрывает, что к Евангелию вновь и вновь возвращает. Помогая в духовном становлении, мы показываем источник силы Евангелия, помогаем выработать навыки применения Евангелия, приглашаем присоединиться к общине Евангелия. На протяжении этих семи недель мы говорили с вами о тех семи ролях, которые мы играем, когда мы рассказываем нашим друзьям, знакомым о нашей вере. Мы начали с посланника, который доверяет друзей Богу в молитве. Мы продолжили с плотника, который помогает разглядеть правдоподобность веры. Человека, который как бы возводит структуру правдоподобности веры в жизни наших друзей. Мы поговорили про переводчика, который показывает отражение веры в культуре. Поговорили о первооткрывателе, который задает вопросы, чтобы узнать человека. О проводнике, который раскрывает суть веры. О паромщике, который наводит мосты, помогает перебраться через эту бурлящую реку вопросов. И о преподавателе, который помогает укрепиться в вере. Возможно, что наши друзья, за которых мы начали молиться 7 недель назад, пришли к Богу за это время. Может быть, нет. Но в любом случае, если они заинтересовались христианством, им стоит продолжить этот путь. Им стоит пройти курс, как, например, курс по основам веры «Отправная точка», который будет в нашей церкви совсем, совсем скоро. Потратьте время сами для того, чтобы разобраться с основополагающими истинами христианства настолько хорошо, чтобы вы могли помочь другим сделать первые шаги в их духовном становлении. Разберитесь сами, потратьте время для того, чтобы разобраться с этими истинами сами, чтобы вы могли помочь и другим сделать первые шаги в вере. В своей фундаментальной работе, посвященной динамике развития церкви в большом городе, Тимоти Келлер пишет о роли Евангелия в жизни христианина. Евангелие – это не просто азбука христианской жизни, но ее алфавит. Неверно думать, что Евангелие лишь спасает неверующих, чтобы затем христиане возрастали все больше и больше, приводя свою жизнь в соответствии с библейскими принципами. Было бы намного правильнее сказать, что мы спасены Евангелием, а затем мы преображены Евангелием. Вся наша жизнь, наши мысли и наши сердца меняются все больше и больше, благодаря тому, что с течением времени мы все глубже и глубже постигаем Евангелие. Преподаватель так основные истины веры раскрывает, что к Евангелию вновь и вновь возвращает. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, помоги нам разобраться с нашей верой, разобраться с тем, что мы должны уметь, разобраться с тем, что мы должны делать, разобраться с тем, каким должен быть наш характер, чтобы мы могли помочь нашим друзьям, знакомым, близким сделать эти первые шаги в вере, в их духовном становлении. Помоги нам, Господь, не думать о том, что нам нужно знать абсолютно все для того, чтобы помочь им, но помоги нам быть просто на шаг впереди и, оглядываясь назад, говорить тем, кто рядом с нами, следуй за мною, ведь и я тоже следую за Христом. И я прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе. Прошу Тебя, Господь, коснись, пожалуйста, их сердец сейчас, дай им в искренности сердца обратиться к Тебе и сказать: «Боже, прости меня, я так долго бежал от Тебя. Я так долго скрывался от Тебя, Господь, но в Тебе мой смысл жизни, в Тебе моя значимость, в Тебе моя ценность, в Тебе и только в Тебе, Господь. Войди в мою жизнь, прости мне мои грехи, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое молюсь, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь».
Вы слушали подкаст Московской библейской церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.